«Русский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в эфире Александр Лащенко и Андрей Гивко.
И сегодня в выпуске вы услышите.
Работу парка «Львов-Тайган» приостановили на 30 дней.
Аксенов назначил новых и старых российских министров.
Международный уголовный суд опубликовал доклад по Крыму и Донбассу.
На полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 AM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube, страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону.
Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905.
Итак, мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Суд в Крыму принял решение о приостановке деятельности парка «Львов-Тайган» на 30 дней.
Как сообщает издание «Крыминформ» со ссылкой на заявление главы Российского комитета ветеринарии Крыма Валерия Иванова, решение Белогорского районного суда связано с якобы систематическими нарушениями.
В комментарии «Крым Реалии» владелец парка «Тайган» Олег Зубков подтвердил, что соответствующее решение суда принято. Также крымский предприниматель сообщил, что территория парка уже опечатана.
Напомним, что 14 ноября Олег Зубков сообщил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Российская Минприрода Крыма предоставила предпринимателю от возможного нарушения закона в связи с его заявлением. Предостерегло.
В 2014 году Олег Зубков поддержал аннексию Крыма России, однако вскоре между ними подконтрольными Кремлю властями полуострова начался конфликт. Бизнесмен утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. Также за годы аннексии Крыма Олег Зубков посетил около 500 судебных заседаний, которые связаны с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны крымских чиновников.
Новости.
Служба безопасности Украины отпустила ранее задержанного члена партии «Единая Россия» из Севастополя Игоря Кучерявого.
Об этом Крым Реалии сообщила спикер СБУ Елена Гетлянская. По ее словам, процессуального задержания на административной границе Крыма с Херсонщиной не было, поэтому после беседы подконтрольного России политика отпустили.
Затримали, привезли на бесіду, поспілкувалися, відпустилися. Тобто затримали не юридично, процесуально ми його не затримували. Після того, як слідчі прийме рішення, висувати людині підозру, не висувати, будуть направлені матеріали в суд, і суд буде вже вирішувати. Оскільки людина не затримана юридично, то в нас немає обмеження по часу, там 72 години, 48 годин. Тобто слідчі прийме рішення, після того, якщо він прийме рішення висувати підозру, він звернеться до суду.
По словам спикера Службы безопасности Украины, Игорь Кучерявый может передвигаться по территории материковой Украины, но он сотрудничает с украинскими силовиками и, по словам Елены Гетлянской, никуда не бежит.
Также сегодня стало известно о том, что суд в Херсоне арестовал имущество Игоря Кучерявого. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», речь идет о личных вещах российского политика из Севастополя, которые находились с ним в момент пересечения административной границы между Херсонской областью и Крымом на КПВВ «Каланчак». Адвокат Игорь Мокин подтвердил Крым Реалии, что Игорь Кучерявый находится в одном из отелей Херсона и процессуально не задержан.
Сообщается также, что в данный момент в действующей на материке Службе безопасности Украины, Автономной Республики Крым и прокуратуре полуострова решают вопрос о сообщении Кучерявому подозрения по статье, цитирую, «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Прокомментировали задержание Игоря Кучерявого и его однопартийцы. Подконтрольной России временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев в комментарии крымским СМИ подчеркнул, что пока не получил подтверждения от российских правоохранителей касательно цели поездки Кучерявого на материковую часть Украины.
Если та цель, которая была обозначена, ну, конечно, немножко, скажем так, цель печальна, да, потому как, ну, все-таки, будучи гражданином России и членом «Единой России», так сказать, получать документы другого государства, ну, наверное, это не очень, как бы, корректно и этично.
Появилось также уже мнение высокого руководства соседней России. Глава комитета Госдумы по международным делам России Леонид Слуцкий считает задержание Игоря Кучерявого политически мотивированным.
Напомню, что задержание на пункте пропуска Каланчак члена партии «Единая Россия» стало известно 3 декабря сего года. А на следующий день в службе безопасности Украины сообщили, что мужчина направлялся на материковую часть Украины за украинским паспортом.
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», также входит в состав политсовета регионального отделения партии в аннексированном Севастополе. Из открытых источников известно, что во время российской аннексии Крыма в 2014 году Игорь Кучерявый принимал активное участие в событиях на полуострове и был награжден российскими медалями. До аннексии Крыма Россия с 2013 года занимал должность руководителя морского агентства «Лора», которое занималось трудоустройством моряков.
Крым в центре внимания.
Фигурант так называемого севастопольского дела Хизб-ут-Тахрир Энвер Сейтосманова приговорен к 17 годам колонии строгого режима.
Такое решение вынес Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону в соседней России. Энвера Сейтосманова российские силовики задержали 10 мая прошлого года в тыловом Балаклавского района Севастополя после проведенных обысков. Адвокат севастопольца Эмиль Курбединов сообщил, что намерен подавать апелляционную жалобу на приговор. Он уточнил, что изначально Сейтосманову менялось участие в запрещенной организации, но на последнем этапе следствия произошла переквалификация на, цитирую, «организацию деятельности террористической организации».
Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский заявил о том, что планирует на следующей неделе навестить Энвера Сейтосманова в российском СИЗО.
Генеральное консульство Украины не оставит нашего гражданина в беде. Конечно же, будет реакция и Министерства иностранных дел Украины. Мы же здесь, в Генеральном консульстве, я со своими коллегами, мы всегда поддерживаем и будем продолжать поддерживать нашего гражданина. У меня в руках очередное разрешение на то, чтобы я его навестил в СИЗО-1, вот, где, я думаю, буду на следующей неделе. Вот. И спасибо всем за его поддержку. Я думаю, что мы сможем его вернуть домой.
А вот брат приговоренного севастопольца Эрнест Сейтосманов назвал решение российского суда актом террора в отношении крымско-татарского народа.
Это произвол чистой воды, который уже на протяжении многих лет происходит в отношении крымско-татарского народа. То есть это репрессии 44-го года, только видоизмененные. Можно сказать, что это террор в отношении крымского татарского народа, то есть под лозунгом терроризма, экстремизма, а также предателей и тому подобное. В отношении самого приговора, как бы, братишка отреагировал нормально, как бы, что было и ожидаемо, да, так же, как и я. То есть мы, ну, ясно понимаем, что эта машина – это политический заказ, который приводится в реализацию исполнителями этой системы.
Отметим также, что Энвер Сейтосманов признан политическим заключенным российским правозащитным центром «Мемориал». Защитники приговоренного крымчанина считают его преследование мотивированным по религиозному признаку.
Украина в центре внимания.
Офис прокурора Международного уголовного суда опубликовал отчет по Крыму и Донбассу. Документ касается предварительного расследования за 2019 год. Как сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, прокурор Международного уголовного суда квалифицирует ситуацию на полуострове как, цитирую, «положение оккупации, то есть международный вооруженный конфликт». Конец цитаты. В украинском ведомстве отметили, что позиция офиса прокурора о квалификации ситуации в Крыму является четкой и однозначной.
Кроме того, Офис прокурора Международного уголовного суда в документе подает перечень возможных преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе.
В представительстве президента Украины ВРК отметили, что доклад опубликован в рамках работы над последней, третьей фазой предварительного расследования, а следующий этап – это открытие полноценного расследования ситуации в Крыму и на Донбассе, сообщили в украинском ведомстве.
Напомним, что Украина направила 6 обращений в Международный уголовный суд о нарушениях международного законодательства России в аннексированном Крыму. Ранее в России заявляли, что считают незаконными все решения арбитражей по искам, которые связаны с аннексией Крыма. В Министерстве юстиции соседней России утверждают, что у этих трибуналов якобы отсутствует юрисдикция на рассмотрение таких споров.
Прямой эфир.
Министерство иностранных дел Украины обсудило с послом Казахстана высказывание Касым Жомарта Токаева о Крыме.
Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, во время встречи состоялся, цитата, «обстоятельный обмен мнениями относительно актуального состояния перспектив двусторонних отношений и взаимодействия международных организаций». Конец цитаты.
Согласно сообщению украинского МИДа, с украинской стороны была высказана обеспокоенность в связи с тем, что воспринимается позиция Казахстана относительно попытки России незаконно аннексировать украинский Крым.
В Министерстве иностранных дел Украины также сообщили, что по результатам встречи обе стороны подтвердили свою приверженность принципам взаимного уважения, независимости, суверенитета и нерушимости границ, которые зафиксированы в договоре о сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года.
Напомним, что ранее в интервью Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предпочел не называть аннексией события, которые произошли в Крыму в 2014 году, когда Россия заявила о якобы присоединении украинского полуострова к своей территории. Вчера Министерство иностранных дел Украины заявило, что готовит демарш Казахстану из-за отрицания его президентом аннексии Крыма России.
Новости.
Религиозные лидеры обсудили с Владимиром Зеленским проблему притеснения православной церкви Украины в Крыму.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, встречу со священнослужителями Владимир Зеленский провел накануне саммита в нормандском формате.
Также сообщается, что во время этой встречи было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.
Напомним, что ранее в православной церкви Украины заявили о систематическом преследовании духовенства и верующих этой церкви в аннексированном России Крыму и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Как отметил архиепископ православной церкви Украины Евстратий Заря, российские власти хотят отобрать у верующих единственный в Симферополе украинский православный храм святых Владимира и Ольги и ликвидировать храм в Евпатории как якобы незаконный.
Арбитражный суд Центрального округа Калуги в соседней России в ноябре этого года отклонил кассационную жалобу представителей Крымской епархии Православной Церкви Украины. Представители ПЦУ пытались тогда оспорить решение Российского Министерства имущественных и земельных отношений Крыма о расторжении договора аренды собора в центре Симферополя.
Комитет ООН по правам человека в качестве временной меры дважды просил Россию не выселять Крымскую епархию Православной Церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Подконтрольные России власти Крыма утверждают, что якобы не получали рекомендаций ООН по храму в Симферополе.
Прямой эфир.
Сергей Аксенов переназначил подконтрольных России глав МЧС и Минздрава Крыма.
Информация об этом опубликована на сайте российского правительства полуострова. Соответствующие ведомства снова возглавили Сергей Шахов и Игорь Чемоданов.
Чемоданов занимал пост подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма с 11 июля сего года, а Шахов возглавлял управление МЧС России по Крыму с марта 2014 года. В июне прошлого года он был уволен указом президента соседней России. При этом Сергей Аксенов оставил Сергея Шахова в должности министра по чрезвычайным ситуациям в российском правительстве Крыма.
Также сегодня подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на должность начальника Крымского управления Министерства юстиции России назначил Михаил Назаров. Ранее чиновник возглавлял управление Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.
Назаров возглавил управление Следкома России в Крыму сразу после аннексии полуострова 25 марта 2014 года. До этого он работал руководителем управления Следкома России в Республике Мордовия. В сентябре этого года его официально отправили на пенсию со службы.
Напомним, что именно эту тему мы сегодня будем подробнее рассматривать в блоке интервью. Александр Лащенко поговорит с экспертами, а мы двигаемся дальше.
Крым в центре внимания.
На полуострове назначили нового директора крымских морских портов.
В сообщении пресс-службы подконтрольного России Министерства транспорта и связи Крыма говорится, что должность теперь занимает Николай Зеленкевич.
В информации ведомства также указано, что с 2012 года Зеленкевич работал в филиале предприятия «Крымские морские порты» и «Керченский торговый порт», дослужившись до директора предприятия. Напомним, что с июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированных оккупированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Ну и это были все самые главные новости на сегодня. Если вы хотите узнать подробности или самые свежие обновления, вы всегда можете зайти на сайт Крым Реалии. Также слушайте радио Крым Реалии 24 часа в сутки на 648 кГц АМ и 105,9 FM. А в студии остается с вами Александр Лащенко, и будем говорить о новых назначениях Сергея Аксенова.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Тема дня.
Итак, с вами радио Крым Реалии, ведущий Александр Лащенко. Я напомню вам, друзья и зрителям на Facebook, YouTube, страницах Крым Реалии, что у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефонам 8 800 10 06 926, а для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Ну и продолжаем наш
прямой эфир.
Продолжаем наш эфир. Как мы уже и рассказывали в нашем выпуске новостей, анонсировали же эту часть нашей программы. Новые старые министры Крыма отобрали по конкурсу, если вообще можно об этом так говорить, хотя ранее, еще в октябре месяце, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обещал проведение именно такого вот отбора новых старых министров. И вот сегодня стало известно, по данным официального портала российского правительства полуострова, что главой российского Министерства имущественных и земельных отношений назначена Анна Анюхина, министром транспорта Сергей Карпов, министром культуры Арина Новосельская, главой Минстроя архитектуры Михаил Храма. И все это, скажем так, старые министры. Фактически состоялось переназначение этих чиновников на данные должности. Ну а вот на пост министра экономики назначен Дмитрий Шеряко, который ранее занимал должность заместителя министра финансов полуострова. Крымское министерство образования возглавила Валентина Лаврик, новое лицо на этой должности. Ранее она руководила Симферопольской академической гимназией. Российское министерство юстиции полуострова возглавит Михаил Назаров, Министерство здравоохранения Игорь Чемоданов, а Министерство чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов. Вот как, кстати, еще два месяца назад подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, собственно, проведение вот этого отбора и обещал осуществление конкурса при подборе новых министров на эти должности в подконтрольном Кремлю правительстве полуострова.
Стартовал проект «Твое правительство». Проект направлен на повышение качества кадрового обеспечения органов исполнительной власти Республики Крым, причем по всем без исключения направлениям. В рамках этого проекта будут оценены личностные и профессиональные качества участников, которые претендуют на замещение вакантных должностей министров. Ну и та же ситуация, хоть законодательно она немного другая, будет касаться глав муниципальных образований. При этом конкурсные процедуры в отношении глав муниципальных образований несколько другие, определенные федеральным законодательством. Тем не менее, многие из этих инструментов будут использоваться и в этом процессе.
Об этом заявил еще в октябре этого года Сергей Аксенов. Прошло это время, действительно, переназначены министры, сформировано правительство. Об этом будем сейчас говорить с участниками нашей программы благодаря прямой связи, что изменится теперь в жизни Крыма после этих всех переназначений. И предлагаю высказаться в нашем эфире, пообщаемся с первым участником эфира радио Крым Реали Владимиром Гарначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крыма». Приветствую вас, Владимир.
Добрый вечер.
Ну вот ваша оценка. Ну, прежде всего, как говорится, кадры решают все. Вы что-то для себя неожиданное, возможно, заметили, когда вот в эти дни вот было уже названо фактически все, переназначено правительство. Что-то вас удивило или, наоборот, вы мало чему удивились? Вот ваша оценка, интересно.
Ну, на самом деле, у меня вспоминаются кадры легендарного фильма и персонажа «Не бойся, я с тобой», когда он пел «Ай, Аллах, ай, Аллах, не спошли прогресс в делах, чтобы было все по-новому, оставалось все по-старому». И здесь, конечно, вот эти все конкурсную процедуру превратились просто в какой-то фарс, и вместо подбора лучших кадров мы увидели просто-напросто отжим премьера Гаценюка от принятия кадровых решений, когда он не принимал вообще никакого участия в назначении своих подчиненных. То есть фактически Аксенов, который стал главой региона без всяких полномочий, непосредственно принимает решения по каждому из министров, хотя это прямая обязанность премьер-министра, которым является Гаценюк. И здесь, конечно, вот все, что мы увидели, это просто-напросто такой триумф. Знаете, Сергей Валерьевич говорит, что никуда я не уйду из Крыма, и все вопросы здесь решаю я. Вот что я увидел в этом назначении.
Ну, а, собственно, ну вот, например, мы об этом еще подробнее чуть поговорим. Есть же все-таки новые имена, не только переназначения состоялись. Ну, в частности, госпожа Лаврик, и не только она. Все-таки какое-то обновление правительства подконтрольного России Крыма произошло или нет, на ваш взгляд?
Ну, достаточно почитать комментарии по поводу назначения Лаврик в Фейсбуке в группе «Доска позора чиновников Крыма». Какие комментарии они оставили люди, потому что она возглавляла в том числе украинскую гимназию, прогимназию при Украине. И она завалила фактически работу с педагогическим коллективом и качеством образования в этом учебном заведении. И то же самое она, скорее всего, будет делать, наверное, и на новом месте работы. То есть она не показала никакого результата, по большому счету, на своем месте работы в предыдущие годы. Поэтому ожидать, что она покажет более эффективные методы работы и лучший результат в будущем, на мой взгляд, не стоит вообще.
Ну, а все-таки зачем же тогда меняли, почему госпожу эту назначили министром образования, почему не остался предыдущий руководитель ведомства, по вашему мнению?
Ну, слушайте, везде разные причины, да, потому что мы видим, эту назначили, да, то есть убрали предыдущего министра образования. Знаете, значит, не устраивает, как бы не договорились с Константиновым о том, что будет этот человек, предыдущий, как бы, да, министр образования, будет нового человека назначать. Вы поймите, как бы основные таланты, которые оцениваются на так называемых конкурсах господина Аксенова, это умение преданно смотреть в глаза, интенсивно лизать объедки с барского стола и заносить откаты, как бы, да, по вертикали. Вот это основные параметры. Ну и, соответственно, вот по ним и оценивают людей. Значит, этот человек был признан более грамотным, более правильным в этом отношении. И ее, как бы, назначили. Здесь я... Ну, надо не испытывать никаких иллюзий, а говорить об этом прямо.
Ну, а в принципе, ну, как можно оценить, собственно, кто основную роль, ну, сыграл вот таких вот именно кадровых назначений? Господин Аксенов, по вашему мнению, или все-таки присутствует роль Москвы? Вот ваша оценка, опять же.
Везде по-разному. То есть, мы, если говорить о персонале, то госпожа Новосельцева, да, Арина, непосредственно является, насколько, как говорят очень многие люди, любовницей бывшего полпреда президента в Крыму господина Белавинцева. И поэтому она опять назначена министром культуры, да, хотя мы видим, что там у человека нет ни вкуса, ни образования, там развалено все, что только возможно, и при этом она опять переназначается. Потому вот креатуру, наверное, Москву можно назвать, хотя Белавинцев, после того, как его уволили с поста полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, опять вернулся с деньгами, теперь уже в Крым со своей дочерью и создает бизнес-империю вместе с господином Аксеновым, там, в том числе осваивая деньги на создание казино в Коцевере, например. Да? Поэтому здесь, знаете, вот все, что было, вот этот колхоз, вот этот кумовство, которое было еще с украинских времен, оно перекочевало, стало еще в большей степени позорным в текущий момент. И если говорить там о профессионалах, то из профессионалов, которых я знаю в работе и которым действительно стоит, как говорится, доверять, то я бы здесь выделил, конечно, господина Щахова, это министр чрезвычайных ситуаций Крыма. Человек показался в самый трудный момент великолепным организатором и хорошим специалистом в своей области. Вот. По родным у меня крайне критические такие взгляды, потому что сталкиваясь с ними в работе, конечно, я могу сказать, что это просто никто, и звать их никак, и это видно по результатам их работы за весь этот период времени.
Ну и, Владимир, подчеркнем то, что вы сейчас заявили о госпоже Арине Новосельской, но это как бы, скажем так, вы слухи пересказываете, никакого официального, конечно, подтверждения того, что вы утверждали, нет. Правильно? О ее возможной связи с этим вот влиянием.
Я еще раз говорю, можно верить эту информацию, можно не верить, но об этом говорят практически все, и
хорошо,
это не является тайной.
Да. Смотрите, Владимир, опять же, Аксенов, его роль, не стоит ее недооценивать. А Москва, как говорится, куда смотрит Москва? Вот она какую роль принимала? Или это все на откуп господину Аксенову отдано? Как вы считаете?
Не совсем так. Дело в том, что, как мы видим, решение по Аксенову принято, и вопрос времени, когда он уедет в Москву на так называемое повышение, да, то есть либо полпредом станет, либо сенатором, либо депутатом, потому что де-факто вот Гаценюк стал техническим премьером, который должен перехватить инициативу, да, и отстранить от реальных рычагов принятия решения по федеральным целевым программам, по другим важнейшим инструментам по развитию республики господина Аксенова. То есть это такая мягкая отставка. То есть его невозможно убрать с должности без скандала. Поэтому идет постепенная эрозия его власти. Его фактически отстраняют от власти, вводя технические фигуры, такие как Гаценюк. Затем Гаценюк будет заменен на более сильного профессионала. И дальше господин Аксенов, когда народ уже не будет так жестко реагировать на увольнение там героя Крымской весны, будет прислан другой человек, который будет уже реальным премьер-министром, который сформирует под себя новый кабинет министров, и господин Аксенов потеряет вообще остатки той власти, которой он сейчас обладает.
Владимир, смотрите, но если ваша версия верна, что мешает президенту России Путину просто взять и перевести, например, того же Аксенова в сенатора, как угодно, какую-то синекуру ему найти в Москве? Что препятствует?
Дело в том, что вот то, что сейчас мы наблюдаем, это вот конкретные факты того, как Аксенов пытается помешать этому решению. Вот когда он берет просто-напросто через голову премьер-министра, назначает министров своим решением, там, через так называемое собеседование, это и является помехой для Путина, потому что он показывает, здесь хозяин я принимаю решение, люди слушаются меня, поэтому я здесь главный, и меня убирать отсюда нельзя, на мне все держится. Напомню вам, что еще месяц назад, или там 2 месяца назад, я уже не помню сейчас, господин Аксенов взял и просто-напросто своим решением заставил всех глав муниципальных округов, которые не подчиняются ему, это другая ветвь власти, органы местного самоуправления, то есть все главы муниципальных образований городов и поселков Республики Крым написали по его приказанию незаконному заявление об отставке, которое он лично потом утверждал, либо не утверждал, когда назначал новых глав администрации. Поэтому это вот такая понятная позиция, это стратегия господина Аксенова для того, чтобы удерживаться как можно дольше у рычагов власти в Крыму.
Ну все же, Владимир, неужели настолько как бы имеет рычаги удержаться у власти в Крыму господин Аксенов, как, например, не знаю, Рамзан Кадыров в Чечне? Разве это можно вообще в принципе сопоставлять? Влияние и возможность остаться в своем регионе?
Ну, во-первых, надо говорить о том, что это его влажные мечты, стать Кадыровым. Кадыровым он не станет. Дело в том, что Крым не стал воюющим регионом, где необходимо содержать целую армию, личную армию лично преданных тебе людей. Второе, крымчане – это не чеченцы, и здесь нет родоплеменного общества, как в Чечне. Соответственно, здесь Аксенов может только мечтать о том, чтобы у него был такой авторитет, хотя он попытался создать инородное ополчение, создав вот такую типа квази-армию свою, такое незаконно вооруженное фактически формирование. И, соответственно, здесь он не преуспел. Но при этом он, используя те рычаги и тот авторитет, который у него остался после событий Крымской весны, он пытается сохранить за собой власть как можно дольше. И мы видим, что в 2015 году было, например, желание сменить его. Он удержался в тот момент, хотя там уровень бреда, который он нес, там, был совершенно не ниже того, что мы видим сейчас. И, на мой взгляд, в данной ситуации просто-напросто уже все пришли к консенсусу о том, что Аксенову надо менять. Он реально тормозит развитие полуострова. И сейчас, я думаю, что уже время Аксенова подходит к концу.
Если действительно... Да-да, Владимир, если это произойдет, и Аксенова все-таки, там, не знаю, Москву заберут, или так или иначе должности его, как бы, ну, уйдет он с этой должности, то будет замена с крымской части, если ее таковое называть, элиты нынешней полуострова, или из Москвы какого-нибудь варяга?
Знаете, достаточно сложная ситуация, да, я понимаю вопрос. Ситуация крайне сложная в регионе в плане освоения ФЦП, уровня коррупции, соответственно, вообще как бы состояние хозяйства республики, включая проблемы, связанные с водоснабжением, с севером Крыма, с разграблением территории, там, да, имущества республиканского. Поэтому для того, чтобы сломать эту тенденцию, постараются прислать нового человека не из Крыма, потому что, еще раз говорю, Гацанюк является промежуточной компромиссной фигурой, чтобы сильно не раздражать Сергея Валерьевича, пока он досиживает свои последние месяцы в Крыму. И в дальнейшем, я думаю, что сейчас ведутся переговоры с кандидатами для того, чтобы они уехали в Крым. Но здесь другая проблема в том, что еще никто не хочет ехать туда. И люди отказываются, там, тот же самый Хуснулин, да, который просто-напросто сказал, вы что, с ума сошли, когда ему предложили возглавить Крым, то он просто сказал, там, я никогда в жизни этим не буду заниматься, у меня все хорошо, и в Лондоне как бы все квартиры, деньги и никакие санкции мне не нужны, а как бы политические амбиции я свои удовлетворяю вполне себя в себе в Москве, и как передают мои источники, да, по разговору. Вот. Поэтому здесь особо люди не рвутся. Поэтому пришлют очередного технократа, а уж справится, он не справится с этим, не знаю, кублом, наверное, можно назвать, с этим гадюшником, который создал Аксенов с Константином за все это время. Это вопрос открытый, потому что здесь это надо разговаривать отдельно, там, ну, наверное, это не получится вот сейчас в рамках короткого нашего беседы.
Да, конечно, да-да.
Да, поэтому здесь надо смотреть на конкретного человека, какие будут полномочия, как он сможет решать те задачи, которые ставятся центром. Будет крайне сложно, потому что, еще раз говорю, явгиевы конюшни создавались не один год.
Спасибо, Владимир. Это было ваше мнение. Мы вас выслушали. Российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крыма» Владимир Горначук принимал участие в программе «Крым Реалии» в прямом эфире. Подчеркнул со своей стороны, что мы готовы предоставить возможность всем названным господином Горначуком лицам, и господину Аксенову, и госпоже Новосельской, и всем готовы предоставить возможность позвонить нам в эфир, написать как угодно, прокомментировать утверждение гостя нашего эфира Владимира Горначука. И вот, в частности, если анализировать мнение участника нашей программы о новом все-таки министре, госпоже Валентине Лаврик, министре образования полуострова, то депутат подконтрольного России Госсовета Крыма Сергей Додонов не разделяет мнение Владимира Горначука о госпоже Лаврике и вообще об этом переформированном правительстве.
Это министр транспорта у нас сохранил должность, министр культуры. В частности, по министру образования новая фигура действительно среди государственных служащих, но не новая в среде образовательной. И, честно говоря, когда я рассматривал резюме и эссе, я тоже обратил внимание на эссе, которое представила Валентина Васильевна. Человек дела, боевой, действительно подтвердивший свою значимость уже в среде школьной.
Об этом утверждал депутат подконтрольного России Госсовета Крыма Сергей Додонов, комментируя переназначение некоторых, большинства подавляющего министров в правительстве подконтрольного России Крыма, и в частности о новом министре, говоря, Валентине Лаврик, министре образования. Подключаем к нашему разговору в прямом эфире еще одного участника, участницу, крымского историка, политолога Евгению Горюнову. Госпожа Горюнова, приветствую вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, вот ваша оценка. Опять же, что-то меняет, собственно, ну, сейчас не будем социально-экономические вопросы при всей их значимости пока анализировать, вернемся потом к ним. А с политической точки зрения, то, что вот это произошло с переназначением министров и так далее, и вообще роль нынешнего правительства Крыма, как ее оценить, насколько все значимо, ваша оценка как политического эксперта?
Ну, вы знаете, знаете, я могу сказать, что полностью провалилась та программа, которую анонсировал Аксенов в сентябре, там, твое правительство, новое правительство и так далее. Потому что на самом деле мы видим, что никакой замены не произошло, никаких перемен не произошло. Пизамы Аксенова абсолютно те же. Вот сейчас там назначено уже половина министров, из них только два человека новых. Ну, один там был замом, второе, вот Лаврик, она как бы действительно новый человек, и не госслужащий в данном случае. Поэтому никакой перезагрузки не произошло. То есть на манеже все те же, ничего не меняется. Поэтому ситуация остается вот в такой же стагнации, собственно говоря. Но самое главное, что конкурс провален, потому что абсолютно не было задекларированных дебатов, да, не было участия граждан, то есть крымчан, хотя бы какого-то номинального влияния, да, на формирование правительства. То есть все в итоге решал Аксенов через собеседование, ну и понятно, что выбирал тех людей, с которыми будет комфортно ему работать, которые будут полностью лояльны и будут выполнять все его команды и распоряжения. Поэтому абсолютно никакой перезагрузки власти обещанной не произошло. То есть обещания они свои не выполнили.
Госпожа Горюнова, да, пожалуйста, вы с нами оставайтесь. Надеюсь, вы нас хорошо слышите. Мы все-таки приведем мнение самого господина Сергея Аксенова. Вот когда еще все это начиналось, когда только было объявлено решение о таком переформатировании правительства, он таким образом рассказал именно об условиях конкурса, который должен был произойти. Это было в начале октября сего года, то есть 2 месяца назад. Итак, Сергей Аксенов.
Конкурс будет проходить 4 этапа. Первый этап – это будет оценка анкетных данных, личностных и профессиональных качеств. Второй этап будет заключаться в том, что будет проведено тестирование на знание российского законодательства. Третий этап – это будет проведение телевизионных дебатов, куда будут отобраны 4 участника, прошедшие предыдущий фильтр, соответственно. По итогам этих дебатов у меня будет встреча, то есть с кандидатами, и мной будет уже окончательно принято решение, основываясь на всех без исключения данных, о назначении того или иного человека на должность министра. При этом могу сказать, что все, кто будет участвовать в этом конкурсе, однозначно будут взяты на заметку нашим кадровым управлением, соответственно, даже те, кто, возможно, не выиграет, попадут в кадровый резерв правительства Республики Крым.
Итак, Евгения, вы слышали, надеюсь, высказывание Сергея Аксенова? Но вот он с самого начала не скрывал и подчеркивал, что он действительно проведет вот эту процедуру, если ее таковой назвать, собеседование с претендентами на должность министра. И все-таки вы критически оцениваете то, как переформатирование правительства произошло?
Ну, во-первых, я еще раз повторяю, что собеседование он обещал, но он обещал еще и теледебаты, которые не провел. Поэтому один этап конкурса полностью выпал. Так что давайте будем уже говорить о том, что обещание полностью не выполнено. И он обещал также переформатирование. Переформатирования на самом деле нет. И новых лиц в этом правительстве практически нет. Вряд ли они там появятся. Ну, может быть, там один министр еще будет. Больше я как бы не вижу там никаких серьезных замен. Вот то же самое с замами его. То есть то же самое и с главами администрации. Там они обновились только на третье. Опять-таки там все люди, все замы этих же, да, бывших глав администрации и так далее. То есть никаких изменений не произошло. Еще один важный момент, который можно опять-таки по этому же конкурсу сказать, там было очень много заявок из других регионов России. Ну, приезжали, подавали заявки, люди, в общем-то, сомнительной репутации, поэтому вот правильно, я тут согласна с Горончуком по поводу того, что в Крым готовы ехать только мошенники, то есть только люди, которые абсолютно некомпетентны, но они готовы приехать за легкими деньгами на полуостров. А что касается профессионалов, людей готовых действительно что-то делать, россиян я имею в виду, они в Крым ехать не хотят, потому что это клеймо на репутации. Более-менее нормальный, да, руководитель, молодой, талантливый, он в Крым, конечно, не поедет, потому что не захочет портить биографию. Ну, я бы тут хотела еще один момент не согласиться с предыдущим спикером по поводу того, что вот правительство такое крымское абсолютно неэффективное.
Владимиром Горнычуком вы имеете в виду, конечно, спикером.
Да, они... не с Аксеновым, да, с Горнычуком, потому что вот он говорит о том, что правительство неэффективное, рассказывает о Авдии в конюшнях и так далее, но вот сегодня буквально новость. Крыму выдали грант, самый большой грант среди российских регионов именно за эффективное руководство. То есть оказалось, что в Москве признали руководство Крыма эффективным и дали деньги, там 1,6, по-моему, миллиарда рублей на развитие вот этой эффективности. Поэтому какое же неэффективное правительство? Пожалуй, самое эффективное в России. И вот здесь уже вопрос задуматься. Если это правительство самое эффективное в России, то что ж тогда хуже?
Ну, то есть так получается. А глава правительства, вот Владимир Горнычук очень критически оценил нас в эфире. Вы согласны с его оценкой? Тоже не согласны, как с предыдущими аспектами?
Он оценивал, вы имеете в виду Аксенова критически?
Нет. Ну, Аксенов уже как должность. Это подконтрольная России глава Крыма. Вообще правительство вот...
Гаценюка?
Да, конечно, да.
крымского премьера. Но Гаценюк вообще фигура абсолютно, скажем так, техническая, да, то есть он не играет никакой роли, его Аксенов поставил, ну вот помните, как в анекдоте, меня поставили, я тут и стою. Вот, соответственно, то же самое, то есть у него нет абсолютно никаких амбиций, это человек как раз очень выгодный, который будет полностью таким, да, громоотводом. Если нужно, на него будут вешать всех собак, если нет, то он будет выполнять вот как раз такие позитивные моменты. Поэтому Гаценюк как раз фигура, устраивающая полностью Аксенова, а всех остальных это уже другой вопрос.
Вот тоже ключевой вопрос, который я задавал так или иначе, опять же, Владимиру Горначуку. Он считает, что далеко не исключен, мягко говоря, вариант, что Аксенова заберут на какую-то там должность, скажем так, синекуру в Москву, от Крыма его оторвут, скажем так, хотя, опять же, официально об этом нет и речи, никто это на сегодня не подтверждает. А вы как считаете, насколько прочно или шатко нынешнее положение главы Крыма Аксенова?
Я думала, что это после выборов будет все-таки действительно переформатированная ситуация, и как раз уже после выборов было бы логичнее, наверное, сразу же и поменять правительство в Крыму. Но этого не произошло. Поэтому мне кажется, что Аксенов все-таки достаточно прочно занимает свои позиции, и вполне возможно, что он как, да, ну, такой номинальный все-таки, мы понимаем, не номинальный, точнее, а реальный глава Крыма, это Гаценюк номинальный, как реальный глава Крыма, он может продержаться еще какое-то время. Все будет зависеть от ситуации в России, опять-таки, от социально-политических аспектов, и запас прочности у Аксенова, мне кажется, еще есть. Я не думаю, что его в ближайшее время будут снимать.
Ну и, собственно, экономика и социальные вопросы. Сейчас немножко от политики отойдем. Вы это тоже активно анализируете по поводу Крыма. Нынешняя вот экономическая ситуация, контекст этот, но опять же, проблема воды и другие вопросы. Какие вызовы вот стоят перед этим, как бы, ну, нельзя назвать новым, конечно, переформатированным правительством, экономические вызовы сейчас в Крыму?
Первая проблема – это проблема, которая связана с водой, которую они совершенно не знают, как решать, потому что, естественно, вариантов здесь никаких нет. Потом я вижу, что еще эта проблема связана, например, с севером Крыма, да, с моногородами, которые фактически сегодня умирают. И мы это видим, потому что там, да, и производство будет сокращаться, опять-таки, без воды. И что будет с Армянском, что будет с Краснопрекопском – это очень большой вопрос в данном случае. Как его решать, будет непонятно. Опять-таки, никаких программ, ничего нет. То есть, скорее всего, это будет просто потихонечку умирание этих регионов. Плюс к этому, конечно, программы еще связанные с социальной программой, потому что повышение зарплат, пенсии, это, конечно, все не прерогатива местного правительства, да, но это все будет сказываться на местном уровне, по крайней мере, недовольство, потому что на самом деле в России ситуация не очень хорошая экономическая, безусловно, что никаких повышений крымчанам ждать не приходится. То есть постепенно, да, цены растут, а зарплаты и пенсии, естественно, за ними не успевают. Это тоже будет такой, да, негативный канал, который будет выплескиваться на местные власти. Ну, плюс там еще огромное количество проблем, связанных с строительством, да, то есть застройка прибрежных территорий. Вот, например, по итогам всех же вот этих вот местных выборов, так сказать, очень интересная была ситуация на Южном берегу, да, то есть когда люди там вообще абсолютно были аполитичны, то сегодня они там активно голосовали за оппозиционные партии, выражая просто вотум недоверия Единой России. Это как раз тоже вот этот тот протест, который связан с застройкой, с вырубкой зеленых зон. То есть там такое количество проблем, что вызовов, наверное, не то, что там двух рук не хватит, я не знаю там какое количество списка из оппозиции, наверное, не хватит, чтобы все назвать те проблемы, которые старые, новые, постоянно добавляют. И проблема-то в том, что их никто решать не будет. То есть будут говорить, будут как-то отчитываться о том, что все хорошо, прекрасная маркиза. Ну, а сами понимаете, там будут и конюшни, и все остальное потихонечку уничтожаться.
Как вы считаете, ну, вот вы так рисуете такую не очень оптимистическую ситуацию.
Мрачную,
да, как и господин Горначук. А что ж так, это же приоритетный регион для России. И с политической, с любой точки зрения. Столько было заявлений Владимира Путина и Дмитрия Медведева, главы правительства. Что ж так? Ну, понятно, мы знаем, денег нет, но вы держитесь, но в любом случае, ну, Крым, это ж очень важно, понимаем, почему для именно Кремля регион, для Москвы, для руководства России, почему же так?
Прекрасно. Так дело в том, что в Крыму уже реализованы два главных проекта. Мост и трасса Таврида. Ну, вот она заканчивается уже. Вот будет показывать все картинки. Посмотрите, какой красивый мост. Никто не мог, мы сделали мост. Никто же не будет показывать, что там творится в Армянске, да, какая там ситуация, как там люди уже, в общем-то, доживают фактически. Никто не будет показывать какие-то другие регионы Крыма. А будет показывать, вот вам две красивых картинки. Посмотрите, сколько мы вложили денег, да, опять-таки эти миллиарды. И вот какие у нас там теперь, какой у нас мост, какая у нас дорога. Ну и все. Ну, собственно, кто-нибудь там детский садик один покажет, посмотрите, как мы работаемся, как мы решаем социальные программы. Да, еще больницу Семашко, которую вот они строят, никак не могут достроить. Ну, вот тоже покажут, будет она оборудована или будут там работать врачи или нет, это уже другой вопрос. Главное, здание красивое, вот, пожалуйста, посмотрите. То есть это же все-таки пиар-акции будут, которые будут демонстрировать россиянам, посмотрите, как мы хорошо оборудовали Крым. А не будет же, а вот... Это Потемкинские деревья. Мы же не увидим, что там за забором.
Да.
Я имею в виду россияне.
Да. Спасибо. Я прошу прощения, Евгений, я вас перебиваю. Просто у нас время исчерпывается. И очень вам благодарен. Спасибо, Евгений Горюновой, крымскому историку, политологу, за участие в нашем эфире. Еще успеем пообщаться с еще одним участником нашей программы, украинским политическим экспертом Кириллом Сазоновым. Кирилл, приветствую вас. Кирилл, вот такой главный вопрос к вам, как дончанину. Есть отличия или аналогии в том, как формирует Россия администрацию в Крыму аннексированном и, как известно, их там нет, на Донбассе оккупированном, той части?
Разница принципиальная, разница абсолютная, скажем так, потому что разные совершенно цели у России в Донбассе и в Крыму. Если Крым это был целью, его захват носил громадное значение для рейтинга Путина, для демонстрации возможностей, то Донбасс это рычаг, с помощью которого Кремль планирует, во-первых, заставить Украину и мир смириться с потерей Крыма, а во-вторых, с помощью Донбасса вернуть разграбленный Донбасс, антиукраинский, настроенный за эти 5 лет, вернуть его в состав Украины и с его помощью начать развал государства и демонтаж украинской независимости. Разные функции, разные задачи, совершенно разные методы.
Кирилл, ну, конечно, все аналогии, они, ну, относительные, но если проводить, ну, вот аналогии, мы все время тут вспоминаем, конечно, главу Крыма, аннексированной Россией Крыма, господина Аксенова, повторяю, я ни на что не намекаю, ни в коем мере, но вот помним на Донбассе, когда была так называемая русская весна, вы тогда в Донецке были, сейчас я оставляю за скобками мораль, там, законность и так далее, довольно яркие лидеры, вот, ну, мы помним их фамилии, от Плотницкого до Захарченко, вот, по-разному закону кончилась ихняя, вот, скажем так, активность, вот, а сейчас вот говорят Пушилин и кто там, Пасечник, так называемый ЛНР, это как бы такие вот совсем, скажем, серые мыши, не хочу никого обидеть, да, а все-таки Аксенов яркий деятель, опять же, если оставить за скобками, скажем так, что именно он делает, согласны вы с этим или нет, и возможно ли аналогия, почему Аксенов уже 6-й год после аннексии Крыма остается при власти, вот, как утверждала один из участников нашей программы, Евгений Горюнова, позиции его, несмотря на все проблемы крымские, довольно прочны. А вы как считаете, вот или эта аналогия в принципе не имеет права на существование? Те, кто были так называемых ЛДНР в Крыму сейчас?
Аналогия очень показательная, потому что Аксенова позиции сильны до телефонного звонка из Кремля. Один телефонный звонок, и Аксенова нет, и велено его забыть и удалить имя из всех списков. Все, его не будет. Поэтому он может оставаться сколько угодно, пока он выполняет нужные команды, пока никто из более близких к нужной кремлевской башне людей не претендует на эту должность. Берет под козырек, что его в любой момент можно удалить. А в Донбассе ярких личностей, простите, не было. Это уже...
Не согласны вы с этим, да?
Ну, кто такой Захарченко? Кто знал Захарченко до 14-го, до 15-го года? Только те, кто покупал курятину мелким оптом. Все. Штамп ЧП Захарченко. Он торговал курятиной.
И мелкий чиновник Плотницкий, по вашей логике, в Луганске.
Да, тоже совершенно ненужный по кличке Плотва. Он далеко не входил ни в элиту региона, ни в бизнес, ни в криминальную элиту. Ну, мелкие, среднего звена такие. Пушилин, это МММщик. У моего товарища приходил устраиваться на работу после института, Саша его не взял. Он организовал МММ, и даже не в Донецкой области, и даже не в Донецке, а в Макеевке. Ну, то есть настолько второсортные случайные фигуры... Губарев бегал, много кричал, его отодвинули, от всего оставили пару магазинов.
Кирилл, смотрите.
Пьяница и никому неизвестный общественник.
Если продолжать вот эти, значит, аналогии, и опять же, о чем мы с вами общаемся, Кирилл, что мне интересно от вас услышать, вот эти вот администрации, властные органы, если их таковыми называть, собственно, в Крыму и на Донбассе, на оккупированной России части, ну, вот как бы, насколько велики полномочия в этих органах, если их таковыми называть?
У них свобода определяется длиной поводка. То есть есть на шее строгий ошейник, есть хозяин в Москве. Куда дернут, туда побежит. То есть вот поручено вот охранять эту делянку или копать здесь ямку, или привлечь кого-то еще, двух землекопов привлечь. Это допустимо, но все только по команде, шаг влево, шаг вправо, взять чуть больше, чем надо, украсть чуть больше, чем позволено, и будешь уже завтра объяснять Захарченко все это, Захарченко будет тебя ладу хлопать по плечу и говорить, ну я же тебя предупреждал. Вот. Так что полномочий никаких, реальных полномочий никаких. Реальные полномочия исполнять хорошо приказы, которые отдает Москва, не более того.
И в этом смысле даже Донецк, Луганск, которые Россия категорически отрицает свою причастность к оккупации, вообще отрицает это все. И Крым, где, конечно, Россия ничего не отрицает, это аннексия произошла, оформлена. Все-таки аналогия, опять же, она, на ваш взгляд, Кирилл, она имеет право на существование очень даже.
Ну, отдаленная, потому что опять мы говорили о ярких личностях. Кто возглавлял так называемую ДНР первое время, все, пока вот захватывали, пока все устраивалось, пока налаживали систему управления, систему обороны. Если кто-то забыл, возглавлял Бородай.
Российский гражданин, да. Еще можно Стрелкова, Гиркина вспомнить, Славянске.
Да и там можно перечислять, просто слушателям будет не очень интересно, кто не знает этих людей. Там фактически все руководство было российским.
Спасибо, Кирилл.
И в армейских так называемых корпусах, этих группировках, от капитана и выше все россияне.
Спасибо, Кирилл, спасибо. Время наше завершается, нашего разговора. Я вам благодарен, Кирилл. Это был Кирилл Сазонов, участник нашего эфира, как и Владимир Горначук и Евгения Горюнова. Спасибо, вы слушаете радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» и «Крымский вечер». В студию вернулся Андрей Гивко. Александр Лащенко только что провел интервью. Если вы вдруг его пропустили, то обязательно посмотрите его потом на канале «Радио Крым Реалии». Это новый канал, на котором сейчас выходят программы. А далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире «Радио Крым Реалии».
Крым попал в топ самых интересных новогодних маршрутов, как оказалось.
Специалисты Ростуризма проанализировали самые интересные новогодние маршруты, которые пользуются спросом у жителей соседней России.
И лидером стала северная столица России, Санкт-Петербург. В частности, специалисты отмечают растущую популярность среди жителей и гостей города таких событий, как международный праздничный забег Дедов Морозов и обширную программу, рассчитанную на детей.
Александр, вот вы представляете, забег Дедов Морозов по Ялте. Ялта светит солнце, даже плюс зимой, там может оказаться где-то и плюс 12, пальмы растут, и Деды Морозы бегут.
Главное,
по Ялтинской набережной.
Главное, чтобы Санта-Клаусов не было, потому что духовные скрепы тогда как бы будут считаться, наверное.
Да, вот кроме Петербурга, в перечень Ростуризма попали Москва с фестивалем путешествия в Рождество, Карелия с катаниями на собачьих упряжках и оленях, и резиденцией местного Деда Мороза в подворье Талви-Уко, а также аннексированный Крым.
Ну и как ты справедливо отметил, собственно, уже ты это отметил, Крым попал в поле зрения специалистов Ростуризма именно благодаря теплому Новому году. По данным российского ведомства, на полуострове на праздники, эти праздники ожидаются 10-15 градусов выше нуля.
Пойдем дальше. Аннексированный Крым возглавил рейтинг регионов с якобы самым эффективным руководством. Об этом говорили в интервью, но тем не менее давайте напомним.
Так, правительство соседней России поощрило аннексированный Крым в числе 50 регионов, распределив между ними 45 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя подконтрольного России правительства, министр финансов Крыма Ирина Кивико.
И далее будет цитата Ирины Кивико. Аннексированный Крым наряду с Санкт-Петербургом и Краснодарским краем были признаны лучшими в рейтинге среди регионов России, чье руководство доказало свою эффективность в 2019 году. Мы получили самую большую дотацию в размере 1 596 миллионов российских рублей. Санкт-Петербург чуть более 1,5 миллиарда, Краснодарский край почти 1,5 миллиарда рублей, сообщила Кивика.
И стоит уточнить, что денежные средства выдавались на основе итогового рейтинга между регионами, занявшими первые 50 мест и участвовавших в их распределении.
«Строитель Михалыч», «Пес Цыган» и «Кот Мостик». Нет, не думайте, это не новый мультик, который снимали в аннексированном Крыму. Это фигуры, точнее граффити, которая появилась на опоре Керченского моста.
Как передает Керчь-ФМ, это 20-метровый рисунок. Появился он на одной из опор транспортного перехода через Керченский пролив.
И вот цитата инфоцентра моста. «Крымские художники нарисовали большой портрет мостостроителя», наверное, Михалыча. «Они изобразили рабочего на фоне судоходных арок Керченского моста. Рисунок высотой почти 20 метров выполнен на автодорожной опоре. Его увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив из соседней России на аннексированный полуостров, а также экипажи, проходящих под мостом судов».
Ну да, это все строитель Михалыча. Где же пес, цыган и кот Мостик? Об этом тоже сказано. Работа над портретом велась на протяжении 2 недель. Строители подготовили подмостки, а крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей. Рабочего изобразили с талисманом Керченского моста, котом Мостиком и псом цыганом, которые провели на стройплощадке 4 года и видели всю работу с первых свай до финальных рельсов.
Интересно, а вот корабли, которые будут там плыть, они знают, что вот это вот мостостроитель Михалыч, или там он сверху как-то подписан? Об этом нам не сообщают, но сообщают, что ростовой портрет посвящен команде, строящей мост. Это 15 тысяч инженеров. То есть Михалыч — это 15 тысяч инженеров. В коллективах есть специалисты, которые прошли глобальные стройки, БАМ, подготовку к саммиту АТС во Владивостоке, Универсиаде в Казани и Олимпиаде в Сочи.
Да, интересно вспоминать, еще кто-то помнит о БАМе, Байкал-Амурской магистрали. Но вот к другим темам. Ансамбль Черноморского флота соседней России исполнил композицию, опять же, исторические экскурсы, легендарный Севастополь на дне военно-морского флота Индии в Мумбаи.
Интересно, был ли индийский флот хоть когда-нибудь в Севастополе, но тем не менее, артисты ансамбля «Песни и пляски Черноморского флота» приняли участие в концертной программе, посвященной Дню военно-морских сил Индии. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота соседней России Алексей Рулев.
Почему-то вспомнилось, что министром обороны Канады является индус за этническим происхождением. То есть, видите, как страшно, как не страшно, наоборот, интересно бывает. Ну, а насчет ансамбля, в его исполнении были также показаны вокальные и хореографические композиции. Легендарный «Севастополь» тоже Петра Градова, «Севастопольский вальс» Константина Листова, «Катюша» Матвея Блантера и знаменитое «Черноморское яблочко», которые были, как говорится в сообщении, с восторгом встречены более чем 10-тысячной зрительской аудитории.
Для многомиллионной Индии это, в принципе, даже и немного. В ходе гастрольного тура артисты выступят в Российском центре науки и культуры в Мумбаи, Генеральном консульстве России, концертном зале Мулла Аудиториум. На концерты будут приглашены индийские военные моряки, работники дипломатических миссий азиатского региона, российские соотечественники, проживающие и работающие в регионе, учащиеся и студенты учебных заведений, представители индийской молодежной организации, жители и гости города.
Ну, насколько я знаю, в Индии нет все-таки политической правящей партии под названием «Единая Индия». К другим новостям, крымские предприниматели напродавали москвичам фальшивые каска на 5 миллионов рублей.
Так вот, предприимчивые люди, полиция Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы и соседней России в период с апреля 2018 по август этого года задержала 9 участников, а также 2 предполагаемых организаторов преступного сообщества, как сообщается, которые продавали поддельные полисы КАСКО. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк, передает Керчь-ФМ.
Ну и по словам госпожи Волк, вот эти вот деятели, которые это все предприниматели делают, они позаботились о конспирации. Колл-центр базировался в Симферополе. Цитата госпожи Волк. Следователями возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, участники которого подозреваются в распространении на территории Москвы и Московской области фиктивных страховых полисов КАСКО.
По версии следствия, криминальная организация состояла из структурных подразделений. Роли участников были четко распределены. С целью конспирации колл-центр базировался в Симферополе. Сообщники общались посредством мессенджеров и электронной почты, наверное, по недозаблокированному в России телеграмму. Передача информации была защищена шифрованием. Кроме того, они использовали специальные компьютерные программы.
И фигуранты, действуя от имени одной из столичных компаний, имея доступ к клиентской базе данных осуществляли звонки гражданам, заинтересованным в страховании автотранспортных средств, а затем изготавливали и продавали им под видом подлинных поддельные страховые полисы КАСКО.
Потерпевшими признаны 102 жителя московского региона. Материальный ущерб превышает 5 миллионов рублей.
И в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в период с апреля минувшего по август нынешнего года задержали 9 участников, подозреваемых в этом преступлении, а также двоих представителей организаторов преступного сообщества. Но, судя по всему, тут не уточнено, каким образом удалось выйти на них, раскрыть это.
Возможно, кто-то из полицейских тоже купил фальшивый полис КАСКО.
Да.
А мы идем дальше. Можно не только зарабатывать на москвичах. В Симферополе осваивают деньги двойными заборами, пишет издание «Примечание.ру».
Да, приближающийся конец финансового года, не только ж праздника, конец финансового года, много заботы в этом плане, вынуждает подконтрольной России и крымские власти постараться из последних сил, чтобы успеть потратить неосвоенные за этот год средства. И не всегда это только лишь закупка огромного количества лавочек, копеечных урн по завышенным ценам в ростовской колонии.
Есть еще так называемый заборный метод, когда власти монтируют второй ряд периметрово ограждения у дорог, рек и в парках. В два ряда ограждений по бокам от тротуаров, например, ставили не так давно в Севастополе на Острякова.
Ему-то даже и до Симферополя дошла такая. В городе отгородили реку Салгира от тротуара двумя линиями забора. Соответствующие фотографии, вы, друзья, можете в этом убедиться, можно увидеть в Facebook, легко найти и посмотреть, во что это все вылилось. Двойное ограждение.
В общем, если вы гуляете по Симферополю и видите двойное ограждение, вы можете знать, что российские федеральные деньги освоены, и вас дважды не пустят на дорогу или, например, к реке. Ну, а мы заканчиваем на сегодня. С вами в студии работали Александр Лаченко и Андрей Гевко. Это радио Крым Реалии. Слушайте наши подкасты, заходите на сайты и не забывайте смотреть видеотрансляции эфиров. Услышимся.
Да.